17 часов 5 минут, среда, декабрь, день 23. В студии Дарья Кнорре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Семь баллов пробки в Москве на данный момент. Все очень печально по внутренней стороне МКАД. От Волгоградки до Каширки. По внешней плохо также от Калужского шоссе и до той же самой Каширки. Еще по внешней стороне МКАД плохо от Минского до Киевки. Там пробка стоит. И это далеко еще не все. От северного входа Одинцова до Волоколамского шоссе внутренняя сторона МКАД стоит. Практически от Ленинградки и до Волоколамки той же самой стоит огромная пробка. Внутренняя сторона МКАД от Волоколамки до Ленинградки тоже плохая. Да не до Ленинградки, а до Дмитровки вообще-то. Эй, значит, что, наверное, будет хуже, правильно? Я так понимаю, я вот сейчас даже прогноз бахну и посмотрю, что у нас получается по прогнозу-то. Ну-ка. 8 баллов. 8 баллов нам обещают в ближайшие 2 часа. И это хорошо, Дарья, для нас с тобой. Знаешь почему?
Потому что нас будут слушать.
Не факт. Но это хорошо для нас с тобой, потому что мы не в пробках. А кто-то в пробках. Слушай, а сегодня я ехал просто... Можно я поделюсь с тобой такой музыкой? Я просто хотел, вот понравится тебе или нет? Ну, серьезно, я вдохновлялся сегодня движением в Москве и вот-вот что нашел. Тебе такой стиль нравится?
Да.
Я думал, скажешь нет. Нет, не нужен. Такой текст я не люблю.
Но...
Вот, все было круто, пока он не начал делать свой вот этот. Знаешь, собака, лающая далеко за забором. Вот это никому не нужно. Давай лучше о чем-то нашем позитивном. О Чубайсе. Я знаю, мы вчера просто не успели об этом поговорить, но тема имеет продолжение. Роснано делает заявление, у тебя даже на руках есть это заявление. Что сказали в Роснано?
Роснано разъяснили заявление Чубайса о больших деньгах.
Да, он заявил на корпоративе, что он говорит, у нас очень много денег.
А в госкорпорации отметили, что глава организации имел в виду успехи компании по привлечению инвестиций. В столь непростой ситуации нам удалось привлечь более 20 миллиардов рублей частных инвестиций в российскую наноиндустрию.
Частных инвестиций, вы понимаете?
Да.
Какие-то госинвестиции, частные, частники вкладывают 20 миллиардов рублей. Давайте послушаем эту речь Чубайса, а?
О том, чем мы заканчиваем проходящий год, который как-то, не знаю, как для вас, но для меня очень неожиданно закончился. И также неожиданно начинается новый. Мы вроде совсем недавно собирались отмечать 15-й, как-то очень быстро проскакивает год за годом. Но если все-таки оглянуться на прошедший год и самим себе ответить на вопрос, а собственно, с чем мы встречаем следующий 16-й, то первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег.
Очень много
просто
денег.
Просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию, которая, как вы знаете, не просто принята, но и к чему-то же полностью решила нам все проблемы, в том числе проблему потенциального провала финансового 2017 года. Его нет, мы не провалимся в 2017 году.
Еще минутку потерпите.
Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально 2 часа назад, я не преувеличиваю, на самом деле 2 часа назад, мы решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года
30 секунд осталось.
Направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой.
Вторая премия, помимо первой.
Правда, это, конечно, будет мгновенно. Вы знаете, что мы долго, тщательно считаем результаты, подводим итоги, оформляем отчеты. Но, тем не менее, постараемся все-таки за базар отвечать, думаю, что все будет нормально.
Ну так, за базар отвечать и думаем, все будет нормально, говорит Чубайс. Это хорошо, что вот есть люди, которые отвечают за базар в современной России. Да, 300 роснанцев. Наш ответ Голливуду, говорит 77-й, как спартанцев. Уже начали осваивать с корпоратива, говорит 24-й. На корпоратив потратили 2 238 тысяч рублей в Роснано. Но говорят, что все это личные средства членов правления компании.
То есть скинулись.
Члены правления. Ну да, это богатые люди. В принципе, для них 2 238 тысяч рублей это не так много, потому что у них очень много денег. Очень много денег. И это, конечно, радует. Ну вот объяснили нам в Роснано и сказали, что вообще-то мы имели в виду инвестиции частные, которые привлекли в российские нанотехнологии, а это 20 миллиардов рублей. Мы очень большие молодцы, нам говорят, в Роснано. И поясняют слова, соответственно, Чубайса, главы компании Роснано. Но здесь, конечно, не всем это понравилось. Вице-премьер Ольга Голодец говорит, Роснано поделиться деньгами с людьми, живущими за чертой бедности. Я говорю деньгами, потому что это старая норма ударения. Хотите, скажу деньгами, чтобы вам было легче. У вас много денег, пожертвуйте их тем, кто нуждается, она говорит. Или вот, например, Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, предложил госкомпании план по инвестированию больших средств, оказавшихся в ее распоряжении в развитии Дальнего Востока. Ну, короче, все хотят отъесть кусок сладкого, или, может быть, не сладкого, но сочного и сытного пирога Роснано.
Да.
А Чубайс говорит, нет, нет, ребятам раздадим нашим, премии дадим. Не одну, а две премии. И знаете, что я по этому поводу думаю? Я восхищен Чубайсом. Игорем, правильно? Или как его там зовут?
Анатолий.
Анатолий Борисовичем. Значит, да. Игорь Борисович, это его братан, который от него все время отрекается во всех эфирах. Всегда отрекается. Это, говорит, он мне давно уже не брат. Анатолий Борисович, вот, я им восхищен. Почему? Потому что это хороший управленец, во-первых. Смотри, он привлек инвестиции,
да.
Правильно? Хороший управленец. Раз. Это прекрасный начальник, он дает одну, да потом следом еще и вторую премию. За 2 часа он решил этот вопрос. 2 часа ему нужно было. И тут выходит Кличко и говорит, 2 часа, расстояние измеряется не в километрах. Ну вот, за 2 часа он решает. Он делает людям хороший праздник на 2 238 тысяч рублей. Вот у вас такой начальник или нет? Вот у вас такой щедрый, прекрасный начальник или нет? Вы бы хотели такого начальника? Я думаю, каждый из нас бы хотел такого начальника. Конечно.
Конечно.
Прекрасный человек абсолютно. Трудится для своей фирмы, для своих людей. Раздает премии. Не жадный, понимаешь? Копеечку, пожалуйста, получать. Ну и делится ей. И делится этой копеечкой. Нано премии, говорит Тимон. Нано это маленькие. Я думаю, у них большие премии, хорошие,
макро-премии.
Добротные, макро, чтобы люди могли хорошо отдохнуть, во-первых, на празднике, Новый год отметить, Рождество отметить, на 23 февраля, 8 марта, 9 мая, все они это смогут отметить на эту премию, я думаю, и это прекрасно. Я бы хотел услышать пару людей из Роснано, которые рассказали бы мне о своем начальнике. У нас есть слушатели, которые работают в Роснано. 7373948. Телефон только для вас сейчас. Люди из Роснано, звоните. 7373948, код города 495. Я хочу, чтобы вы мне рассказали о своем начальнике. Мнение народа о Чубайсе мне известно. Мне известно. Если сейчас предложить очередное голосование о расстреле Чубайса, понятно, какая позиция выиграет. Но мало ли... Люди вообще завистливые, и люди вообще агрессивные, и смерть все время хотят чужой. Вот. А я-то спрашиваю тех, кто с ним работает. Чубайс, как вам вообще? Как вот, как управитель, как начальник, как шеф? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
А у меня есть цитата нашего президента. Он сказал, что главный у нас народ. А мы, народ, здесь стоим на повороте, вот перед Внуково, в Московский въезжаем. Во Внуково перекрыли, кого-то встречают, и туда не проедешь. И здесь, в Московский, на мосту мы стоим, вот на мост не пускают, боятся, что, наверное, подорвут мост. И поэтому здесь мы, как дураки, уже
у меня вопрос
из
к вам.
4-го ряда поворачиваем.
Это ужасно, вот, это ужасно.
Главный у нас народ.
Да,
главный. А народ у нас, получается, не главный. Вот в чем дело.
Не, восстановитесь. Во-первых, народ ездит на электричках. Это первое. Вы что на машине-то? Вы жируете. Вы почти как Чубайс.
Все жируем, вот, вся Москва жирует.
Ну вот, ну да, вся Москва жирует. Человек сидит в машине в своей, да? В своей машине сидит. Края эта машина стоит, края 500 тысяч. Края, ниже уже некуда просто, да? и рассказывает мне, как ему плохо жить. Едет в Подмосковье в свой домик.
Причем тут Чубайс и премии сотрудникам Роснана.
Народ. А сотрудники Роснана, это не народ?
Да,
а открой, вот сколько именно у нас сотрудников Роснана? А вот открой нам информацию. Не-не-не, там не найдешь. Вот, в интернете. А Роснана, сколько там сотрудников? Давай найдем, Даш. Давай. Это разве не народ? Конечно, народ, друзья. Конечно. 7373-948. Вы из Роснана, так?
К сожалению, нет.
Но нам нужны люди, которые из Роснана.
К счастью, да.
Вы из Роснана.
Здравствуйте, у меня родственник из Роснана. Подойдет?
Подойдет. А кто это? Близкий родственник какой-то или дальний?
Да, близкий.
Так что?
Вот, очень он доволен начальством. Прекрасное начальство. Всегда можно подойти к нему со своей проблемой. Он его понимает. Ну, достаточно. Там он высоко работает. Мне очень понравилось, как он там обсчитывал какой-то проект. Пришел и говорит, что что-то проект-то не окупается, а ему начальник говорит, ну и ладно.
Ну и ладно. Ну, вот видите?
Прекрасный руководитель.
Абсолютно. Вы придете к своему руководителю и говорите, у меня что-то вообще ничего не клеится. Он что скажет? Выгоню там, лишу премии, давайте-ка думать
надо. Работай давай, например.
Да, а здесь прекрасный человек говорит, ну и ладно. Ну, ну, да ладно, что ты паришься? Все будет хорошо, он говорит.
Ну, типа того.
Вот вам доказательство. Хороший начальник.
Отлично.
Прекрасный начальник.
Супер.
Очень хороший начальник. Очень хороший начальник. 7373-948. Я чувствую, что в Роснана любят своего начальника. Вы из Роснана?
Добрый вечер. Нет, у меня друг работает. Буквально с ним вчера встречались.
Что говорит? Он счастлив? Ему дадут две премии.
Ну, вы знаете, он работает в питерском, я так понимаю, офисе.
Так,
он говорит, что такая там жесть полная, денег на самом деле нет, ничего нет, и делать там нечего.
Но Питер-то глубокая провинция, мы все это прекрасно знаем. Ну что,
Питер.
Ну давайте честно признаемся, Питер это глубокая провинция. Санкт-Петербург, Оренбург, какая разница абсолютно никакой. Слушайте, никакая разница.
Ты свой Оренбург, пожалуйста, вот это.
Да не, ну Оренбург там какой-нибудь.
Уренгой.
Какая вообще разница? Это глубокая провинция, деревня какая-то страшная, там покосившиеся калитки у людей в Санкт-Петербурге. Это такой же город?
Да.
Ну вот, ты же из Санкт-Петербурга?
Да.
За хлебушком приехала куда? В Москву, в Первопрестольную, конечно же. А что еще? А где, а что это не народ, лучшие люди города? Вот, бургомистр Дракон Шварц, Форсайт нам пишет. У нас не страна, а нано. Что нано? Нано-страна — это Латвия, 60-й. Вот, нано-страна. У нас вполне себе большая, хорошая страна. Питер — это как Сайлент Хилл, говорит 96-й. Не, просто Лихтенштейн, он не обидится, а Латвия обязательно будет на нас обижаться,
ну да.
И я надеюсь, что латыши слушают.
Понятно.
И так далее. Им становится противно в этот момент, они начинают меня в очередной раз ненавидеть, а я им начинаю вспоминать про всяких латышских стрелков, и как они поддерживали революцию в России, ну и всякое такое, какие они предатели, и вообще там маршируют СС. Ну, как-нибудь такое что-то я им говорю. Они говорят, да нет, не маршируют. Я говорю, да не рассказывайте мне сказки. Ну вот, да здравствует наша сплоченность и духовная скрепа. У Роснана есть дочерняя компания NEVZ Ceramics. Она впервые стала выкупать отечественные эндопротезы, которые успешно имплантируют, так пишет слушатель. Эта же компания выпускает броню для арматы. И слушатель подписывается «Рыжий спам». А что еще? Экономика в стране подошла к порогу кретинизма. Пора премии раздавать, пишет 26-й. Ну что это за лозунг опять? Вот 27-й говорит лозунгами. Знаешь, почему он говорит лозунгами? Потому что ему не дали премию. Потому что его начальник не такой хороший,
подождите,
как Чубайс.
Подождите, еще не 31-е.
Не так хорош. Он не так хорош, как Чубайс. Понимаешь, если бы у него был начальник Чубайс, думаешь, он мне бы писал? Да не писал бы он мне сейчас. Знаешь, что он сейчас делал? Лежал бы в ванной, поливал бы себя шампанским «Кристалл». Конечно, конечно. Я бы у него был начальник Чубайс. А у него начальник не Чубайс. Поэтому он пишет какие-то обиженные СМС-сообщения мне. Правильно? 7373-948. Телефон прямого эфира. Еще люди из Роснана. Вы из Роснана.
Алексей, добрый вечер, Андрей.
Да, вы из Роснана.
Я попал в машину у парня, который в Роснана работает.
Так.
Так вот, вот я вам расскажу. Машина старенький «Гольф», 360 тысяч рублей. Продавал парень для того, чтобы закрыть кредитную карточку.
Боже мой,
вот,
что он делает в Роснана?
Зарплата, говорит, вообще никакая. Еще плюс ко всему его, походу, и уволили. Потому что там сокращение бешеное было. И там прикопались к нему какую-то бумажку, медсправку он там при поступлении на работу положил.
Нет,
ну, короче, его, видимо,
скорее всего, сократили. А чем он занимался в Роснано? Что он делал? Выносил,
ну,
мусор?
Я его не выспрашивал. Режимный объект находится в Подольске около станции. Вот. А чем они занимаются, я не знаю.
Понял, спасибо большое. Выпускать, а не выкупать. Да, спасибо большое, Рыжспам, я неправильно вас прочитал. Роснано компания, она впервые стала выпускать отечественные эндопротезы. Спасибо большое, Рыжспам. Парень на гольфе работал у нас поломойкой. Роснано, подписывается слушатель. Духовные скрепы современной России — это когда муж китаец или таджик, а жена русская, пишет Андрюша. Видать, ушла, да, женщина? Все, Андрюш, ну, крепитесь, найдете себе любимого. Чубайсы ортодоксальные иудеи, пишет 72-й. И че? Вот если бы у меня был начальник ортодоксальный иудей, при этом он мне давал бы по две премии на Новый год. Да что, какая,
слушай,
мне разница?
А мы знаем,
какая мне к черту,
Леш,
разница?
А мы вот с тобой не задумались о размерах этой премии. Может, там по 1000 рублей. Ну, вторая — 2.
Ах, да, наверняка. Ах, да, наверняка. Поэтому люди аплодировали и делали...
Так
1000 рублей!
Ну, может, все так.
Спасибо! 1000 рублей! 1000 рублей сейчас можно обрадовать только пенсионерам, мне кажется. И то не в Москве.
Ну, я условно, слушай. Но даже если там 20 тысяч рублей, это нормальная премия для Нового года.
Да, ладно. Они деньги под процент кладут. Зачем им сотрудники? Только лишние рты, пишет Олежа. Он потому такой добрый, что он всех доит, пишет 17-й. Наоборот, он раздает. Он же говорит, раздаю, говорит. Поговорил с членами про... Ой, все, нечего с вами разговаривать. Не понимаете вы, какой Чубайс хороший человек. Вот не донести до вас эту информацию. Вы понимаете, не надо ругать Чубайса, надо на Чубайса работать. Понятно? Не ругать, а работать на Чубайса. И будет раз премия, два премия, три премия, четыре премия, пять премия. Все, кайф, жизнь удалась, в гору пошла. Все, значит, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ой-ой-ой, слушайте, а раз уж о Чубайсе заговорили, еще один народный любимец.
Любимец, да, герой.
Да, герой. И экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее он был обвинен в организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц. По версии следствия, Ходорковский, будучи акционером и председателем правления ЮКОСа, в 98-99 годах поручил своим подчиненным Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, а также другим лицам, убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. Что говорит Маркин по этому поводу? Это официальный представитель Следственного комитета. Для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами. Они организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к нефтяной компании ЮКОС по возврату сокрытых от государства налогов. Покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано с инициированными им исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. Кто-то, наверное, понял, что я сейчас прочитал, я сам не очень. Заочный арест Ходорковского подтвердили в Басманном суде Москвы. Как сообщил пресс-секретарь суда Юнона Царева, срок ареста 2 месяца будет исчисляться с момента фактического задержания бизнесмена. Как заявил информированный источник Интерфакса, розыск Ходорковского будет осуществляться в странах СНГ и в тех государствах, с которыми Россия заключила соглашение о взаимовыдаче. Розыска на уровне Интерпола пока нет. Ну, то есть, это такой условный розыск.
Ну, да.
Ну, вот. Либо Ходорковский поедет
потешный
в Киргизию.
Ну, да.
Да. Как он это любит делать на Новый год.
На Иссык-Куль, да.
Ну, вот и все. Вот и все. В принципе, о новом уголовном деле против Ходорковского стало известно в ночь на 8 декабря.
Сам он говорит, что он менять стиль своей жизни не собирается, образ своей жизни. В общем, все у него хорошо, он там где-то отдыхает и прекрасно себя чувствует.
Хорошо, я хочу провести голосование и задать очень простой вопрос. Много дел сейчас в последнее время против Ходорковского, и слов сказано. Вот, дело заведено, слов сказано, и даже в экстремизме его в некотором плане там обвиняли и проверяют его слова на экстремизм, мы тоже это все помним. Но в целом я хотел бы узнать оценку вашу по отношению к Ходорковскому. Как вы его оцениваете? Кто он вообще-то для вас? Ну, лично вы считаете, Ходорковский преступник или нет? Вот и все. Ну, то есть очень простой вопрос, на который вы, наверное, сможете найти ответ и проголосовать, правильно?
А где мы должны найти ответ, Леш, извини?
В своей главе. В своей главе,
хорошо.
Я же говорю, для
ладно.
Вас. Значит, Ходорковский преступник. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все очень просто. Все очень просто. Ходорковский преступник. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень простое, ясное, всем понятное голосование, в котором может принять участие каждый желающий. Еще раз. Ходорковский преступник. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Что же тогда Следственный комитет до сегодняшнего дня все эти годы делал? Задается вопросом 66-й. Но я могу сказать только, что в Кремле, комментируя новое уголовное дело против Ходорковского, заявили, что президент России, принимая решение о помиловании бизнесмена, не располагал данными о его возможной причастности к другим преступлениям.
Как это возможно? Объясни мне, пожалуйста, почему Следственный комитет не доложил? Почему прокуратура не доложила?
Могу объяснить? Я не из Следственного комитета, я не из прокуратуры, я не из администрации президента.
Объяснил эту ситуацию, как такие процедуры совершаются.
Это только Маркин, наверное, может нам объяснить, к сожалению, да? А он этого делать, наверное, не будет. Ходор терпила, пишет 32-й. Маркин все время только и делает, что громкие заявления. Это его задача, Борис, потому что он официальный представитель Следственного комитета, он и должен делать громкие заявления. Вот он их и делает. Поэтому, что вы еще хотите? Что еще? Почему не любят умных людей, пишет 21-й. А вы имеете в виду кого? Вы имеете в виду Ходорковского? Вы считаете Ходорковского умного человека и думаете, что его не любят? Вы думаете, что его не любят из-за того, что он умный? Или почему-то по какой-то другой причине? Но я не думаю, что, например, Чубайс глупый человек.
Абсолютно.
Я думаю, что Чубайс умный человек. Еще но какой? Его не любят в основной массе своей, я думаю, не из-за того, что он глупый или умный, а по другим причинам. Ну, сами себе задайте этот вопрос. А бывают миллиардеры не преступники, задается вопросом 35-й. Безусловно. У нас есть множество примеров. Тот же самый Билл Гейтс. Тот же самый Стив Джобс при жизни, тот же самый Марк Цукерберг, вот вам
это
миллиардеры.
Это все американцев называешь?
Ну да, я вам называю примеры, которые у меня в голове. Миллиардеры не преступники. По поводу российских миллиардеров у меня сложнее ситуация, я не очень сильно в это дело погружен. Преступник, как и многие, но с Кремлем поссорился, говорит 61-й. «Я люблю мелькать на экране по любому поводу. Я красивый, у меня диплом юриста», пишет Маркин. Смешно. «Я бы отдалась Ходорковскому, он похож на Стива Джобса и тоже миллиардер», пишет нам девушка. Вот как-то так. «По сути, это война кланов, а мы народ, есть трава на поле этой битвы», говорит 66-й. «Преступник, но у нас 90% правительства считает 9-й преступники, и надо всех сажать. А кто же тогда останется? Включите еще металла. Нет, пока не время. Вы не в курсе, что заговорил осужденный на пожизненное», говорит 4-й. «Пресс-секретарь Ходора все объяснила». Она все объяснила с его точки зрения, естественно, с его позиции. На то она и пресс-секретарь Ходорковского. «Ходорковский мошенник на текущее время. В то время, кто знает», так вот написал Борис. «Ходорковский нищий гастарбайтер», пишет Чубайс. Это прям юмор у нас идет. Юмор. Давайте подведем итоги голосования, достаточно активного. Спасибо вам огромное. 61% радиослушателей, как-то так получилось, я почему-то не думал, что будет такая большая цифра, считают Ходорковского преступником. 39% не считают Ходорковского преступником. На этом поставим точку и отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что сейчас на дорогах Москвы уже 8 баллов, начинали мы эфир с 7, то есть все ухудшилось. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай, где едете?
Я еду по Звенигородке.
Ну и что там?
Стою на круизе 90, шикарно, сказка, песня.
Звенигородка хорошо, просто включаешь круиз-контроль и едешь 90. Никаких проблем. Сообщает нам слушатель 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, Москва, добрый вечер.
Добрый.
Еду от Рублевки до Ленинградки уже полтора часа, даже больше.
От Рублевки до Ленинградки. Но это внутренняя сторона МКАД, я так понимаю.
Да, все верно.
Да, там печально. Ну и до Дмитровки там. Вам и на Ленинградку нужно, да?
Я уеду в Химки.
Ага, ну в принципе там нормально, кстати. Там есть пробка после МКАД туда в Химки, но она желтым пока обозначена. Может быть, успеете, пока она не станет красной.
Может быть.
Ну, удачи вам, удачи. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Вот метро Проспект Мира в область до ВДНХ, 15 минут на ВДНХ до Северянинского моста, 30 минут потеря, что сверху, что снизу, одинаково.
Одинаково, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил,
вот
пожалуйста.
Я уже 40 минут стою на повороте с Лобачевского на Ленинский. И вот наконец-то проехали членовозы с мотоциклистами.
Да, то есть перекрывали Ленинский, я так понимаю.
Да, да.
Но сейчас открыли.
Вот наконец-то я, вот 40 минут я стоял прямо первым.
Ну я понял, но тем не менее.
Убить этого мента, который держал всех.
Ну а что поделать, что поделать? У нас там ездят иногда высокопоставленные люди. Живите, значит, в Перово. Туда никто никогда не ездит.
Леш, прекрасно.
Да, и там пробки стоят вне зависимости от того, едет кто-то или не едет на членовозах. Сейчас новости, после этого продолжим. Я знаю, вы любите такие темы с душком, потому что в Москве на депутата муниципалитета вылили ведро фекалий. Ведро фекалий. Неизвестный в маске подкараулил 61-летию Ларису Соломатину, возвращавшуюся домой с собрания муниципалитета, и вывалил ей на голову ведро фекалий. Пишут журналисты. Что еще? Вот она говорит. Я шла домой с собрания, разговаривала по телефону. В торце нашего дома обратила внимание на странного мужчину в маске. У меня еще промелькнула мысль, что, возможно, в доме травят тараканов. Но когда сравнялась с ним, услышала шипение, почувствовала резкое жжение в глазах. А потом еще на меня вылили что-то вонючее. Женщина едва смогла добраться до дома, пишут журналисты. Консьержка дома чуть не потеряла дар речи. Вот я не знаю, зачем это. Уже из дома Лариса Ивановна вызвала сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Так я понимаю, Лариса Ивановна, это кто? Да, это сама Соломатина. Да. Лариса Ивановна, хочу, вспоминается сразу фильм «Мимино». Но в таком состоянии, наверное, не каждый отважится. Хотя есть наверняка любители. Ну вот, пожалуйста, человек работает в муниципалитете. Муниципалитете, да? Человек, как я понимаю, депутат. И ему на голову выливают ведро фекалий. Фекалий. Мы будем оставаться в рамках правильного разговора, культурного. Фекалий. Ну, вы понимаете, что такое фекалий? Если вы не понимаете, то о чем с вами разговаривать? Я бы хотел провести голосование. Голосование.
Какое?
Вас этот факт радует или нет? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Почему провожу это голосование, я поясню. Мне всегда... Я сочувственно отношусь к людям, которые попадают в такую ситуацию. Но я знаю, что градус нелюбви и, возможно, даже ненависти в обществе к представителям власти, к избранникам народа,
периодически
муниципальных, государственных, депутатов Государственной Думы. Да, он высок, этот градус ненависти. 134-27-35. Вы считаете это круто, это хорошо, это здорово? Вас это веселит вообще и радует? 134-27-35. 134-27-36. Ничего в этом веселого нет. Это гнусная акция, абсолютно мерзкая. Безобразное, вот так вот поступить с женщиной, это надо быть подонком, гнилью, грязью, тварью, скотиной, ну и так далее. Ну, вы все поняли. Это 134-21-36. Несколько секунд я просто даю на это голосование вам. Вот несколько секунд. И, может быть, пару отзывов мы возьмем, пока вы голосуете. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Евгений.
Да,
вы Евгений. Знаете, во-первых, она не женщина, а чиновница.
Ну, здрасте.
Я очень рад.
А что это вас радует так? А что это вас так радует, скажите, пожалуйста?
А я всегда радуюсь. Вот, например, красногорский стрелок перестрелял там.
Вы радовались.
Маловато. Мне хорошо, так лежу на диване, приятно так.
Не знаю, а почему? Я не понимаю, откуда...
Побольше надо было грохнуть.
А откуда у вас такая ненависть, человека ненавистничество?
А у меня никакой ненависти, у меня такой юмор, мне приятно так.
Странно очень. Очень странно. Посмотрите, какой человек. Судя по голосу, вполне себе в возрасте. Судя по тому, что он лежит постоянно на диване, он бездельничает. И при этом очень сильно радуется, когда кого-то из чиновников убивают, поливают фекалиями. Очень интересно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей.
Да.
По поводу Ларисы Ивановны, да?
Да.
Ну, конечно, это поступок мерзкий.
Мерзкий, гнусный.
Мерзкий, гнусный, мерзкий поступок. Это первое. Второе. У нас сейчас даже хотят ввести знаки «Не переходи переход, разговаривай по телефону». Угу. Возвращайся домой, не говори по телефону, смотри по сторонам.
То есть вы такие меры безопасности некоторые людям рассказываете.
Так надо... она заметила подозрительного человека,
заметила,
но она не ожидала, что все-таки... Что все-таки как-то
Послушайте,
что-то
а вы не говорите, произойдет. Что, да, вы говорите, что это мерзкий поступок. Хотите, я вам лично расскажу итоги голосования?
Ну, я предчувствую.
Да? Ну, давайте тогда скажите, каково ваше предчувствие? Какое голосование сейчас будет? Какое-то?
Ну, во-первых, больше 50, что рады.
Так.
Наших, потому что наших депутатов знают прекрасно.
Я вам скажу честно, 68% говорят
я
рады.
Я хотел сказать 70%, ну да.
Ну вот, 68% их эта ситуация веселит, когда муниципальному депутату на голову выливают ведро фекалий. 68%. Я записываю эту цифру, потому что для меня это очень важно. Это очень важно. Я объясню, почему. То есть мы видим Высокий градус ненависти. Один человек звонит, говорит, меня вообще радует, даже когда расстреливают чиновников. И, в общем-то, 68% говорят, весело, когда чиновникам или депутатам выливают на голову ведро фекалий. Весело,
ну да, это какое-то типа возмездие, наверное.
Да, какое-то счастье. Хотя они лично, естественно, не знакомы с Ларисой Ивановной. Они не знают, что она делала, как она делала, какой она человек в жизни, насколько она хороший профессионал и специалист. Что ж, я читаю эту новость дальше. Да. Я читаю эту новость дальше. Я умышленно попросил Дашу, во-первых, и сам не прочел новость до конца. Читаю дальше. «Я уже много лет борюсь с коррупцией», говорит Лариса Ивановна Соломатина. «Вот совсем недавно предотвратила хищение 22 миллионов рублей. В этот день как раз состоялось очередное судебное заседание. И я считаю, что за всем этим стоит мое непосредственное руководство». Соломатина предотвращает хищение 22 миллионов рублей.
Возможно...
Обратите внимание,
да.
Она идет из здания суда.
Да.
Из здания суда. Она обвиняет в том, что произошло, свое непосредственное руководство. То есть, возможно, этот человек, рискуя своей работой, своей жизнью, здоровьем,
да,
предотвращает хищение ваших средств, бюджетных, ваших средств. А вы, 68%, ее уже ненавидите изначально. Вы ее изначально ненавидите. И поэтому я предлагаю вам второе голосование в связи с открывшимися подробностями. Мне интересно понять. То есть вы сначала голословно заявили, просто потому что она депутат муниципалитета, о своей ненависти к ней и были рады тому, что ее полили фекалиями. Это вам было радостно и весело. А после того, как вы разобрались в ситуации и поняли, что Соломатина предотвратила хищение 22 миллионов и, более того, обвиняет в нападении свое непосредственное начальство, то есть других чиновников, депутатов, вы понимаете, вы говорите, вообще-то женщина-то хорошая. И вообще-то теперь я не могу порадоваться тому факту, что на нее вылили ведро фекалий. Давайте попробуем проголосовать заново. С открывшимися подробностями. Вы все узнали о Соломатиной. Вы знаете, что она предотвратила хищение 22 миллионов рублей. Она шла из суда на эту тему. И обвиняет в этом свое начальство. Вы говорите, мне все равно радостно от того, что Соломатиной на голову вылили фекалии. 134-21-35. А мне вот теперь вот точно не радостно. 134-21-36. Вы поняли, что Соломатина честный, хороший, прекрасный человек. Каких мало, возможно, сейчас в среде депутатов. 134-21-36. А теперь вам уже не нравится, что Соломатиной вылили на голову фекалии.
Да, Юрий...
134-21-36. 134-21-35. Вам по-прежнему радостно и весело от этого? 134-21-35. 134-21-36 вам не радостно и не весело. Теперь вы сочувствуете Соломатиной. 134-21-36. Что ты хочешь сказать?
Люди просто не знают, что муниципальные депутаты это не депутаты Госдумы. У них нет ни зарплат, ни льгот, ничего. Уж тем более они не чиновники, пишет нам настойчиво Юрий раз 10. Действительно, муниципальные депутаты очень мало получают. Ну, то есть как, у них абсолютно такая нормальная зарплата по Москве 40.
Есть ощущение, что не все.
Ну...
Есть ощущение, что не все. И дело-то не в зарплатах иной раз, а в том, что ты можешь пролоббировать чьи-то интересы.
Это
интересы
правда.
Бизнеса, например,
это
частного и так далее.
Или наоборот помешать.
Ну да. И тебе на голову выльют ведро фекалий.
Да.
И что ж, подведем итоги этого голосования. До того, как вы узнали хоть какую-то правду о Соломатиной, вы проголосовали 68-32. 68% очень радовались тому, что ей на голову вылили фекалий. Сейчас обстановка совершенно другая. Расклад 43-57%. То есть 43% все равно радуется, их веселит, что Соломатиной на голову вылили фекалии, а 57%, крепко задумавшись, сказали, что вообще-то, ребята, вообще-то, наверное, она хороший человек. О чем это нам говорит? О чем это нам говорит? Порой, я хочу сказать, в ненависти ко всем вы, дорогие люди, и мы, журналисты, естественно, мажем все одной черной краской. Не пытавшись разобраться в ситуации, мы начинаем поливать фекалиями информационными человека. Только один факт. Мы всковырнем, все меняется. Все меняется, абсолютно меняется. 43-57. Но обратите внимание, люди, которые переметнулись с первого голосования во второе. Вы
да.
уже распяли Соломатину. Вы уже распяли. Потому что я мог сказать эту информацию, а мог не сказать. Но поскольку я честный человек, я вам доложил. Но я мог быть нечестным человеком. И вы бы ее распяли. Вы бы ее на крест просто вот так вот повесили, и все. Понимаете? 68%. И я имею в виду не все 68%, потому что 43-то остались, а те, кто переметнулся, переметнувшиеся, сообразившие. К 43% у меня вообще вопросов никаких нет. Я понимаю, их ненависть зашкаливает, и что бы ни делал депутат, чиновник, еще кто-то, они все равно его будут ненавидеть.
Даже независимо если... от да. того, женщина это или нет, абсолютно. То есть они абсолютно одобряют поступок вот,
кто...
выливания
да.
фекалий на голову.
Но прекрасно, те, кто просто. Переметнулся, и теперь они в большинстве, теперь вторая позиция в большинстве, я хочу вам сказать, что... Лучше бы изначально разобраться в ситуации, прежде чем кого-то втаптывать в грязь. Это все, это просто маленький, очень показательный пример. Если можно, да? Вы меня простите за то, что я вам сразу не прочитал. Вы меня простите за это. Вот. Это для того, чтобы мы понимали, как нами могут играть. В том числе политики, журналисты и еще разного рода люди. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Значит, опрос ВЦИОМ провел и показал, что социальное самочувствие граждан России достигло рекордного минимума. Хотя я не знаю, насколько это правильно говорить, рекордный минимум, но тем не менее, в общем, дна какого-то. Показатели социального самочувствия россиян к концу года заметно снизились, в декабре показав минимальные значения за весь прошедший год. Свое материальное положение россияне сейчас оценивают так же, как в декабре 2009 года. При этом к концу года они стали менее оптимистично смотреть в будущее, хотя удовлетворенность нынешней жизнью снизилась незначительно, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Социологи видят главную причину серьезного снижения этих индексов к концу года в экономическом кризисе, подорвавшем социальный оптимизм россиян. Я могу, конечно же, вас давить цифрами. Если хотите, я прочитаю. Но у меня есть такое ощущение, я просто сколько раз слышал, когда читаю цифры из опросов, сам слушаю радио, я ничего не понимаю в этот момент. Давайте скажем, снизились. Я одну цифру прочитаю просто. Индекс оценки россиянами своего материального положения, снизившийся в сентябре и продержавшийся до ноября на уровне 62 пунктов, был 62 пункта, в нынешнем месяце упал до 52, на 10%.
Да.
Все, вот этого достаточно. Дальше можно читать цифры. Они, в принципе, тоже там все снижаются. Социальный оптимизм, удовлетворенность жизни в целом. Все это снижается в сравнении с предыдущими месяцами года. Но в целом мы должны понимать, ну, снижается. И я бы хотел здесь все-таки с вами поговорить в каком-то плане. Откуда такие настроения, почему конкретно? Потому что ВЦИОМ предполагает, а народ в этом случае располагает информацией. 7373-948. Да, что ты хотел сказать, Даша?
Да,
ты набрала воздух? Люди, когда набирают воздух, они после этого изрекают звук.
Да, что-то я пытаюсь. Я разговаривала с представителями работниками сфер услуг, в частности, там, в парикмахерской, да, там, своего парикмахера. Все воют просто, говорят, что у людей вообще нет. Просто, там, если раньше, там, в день 10 человек, там, стригло, да, сегодня, дай бог, 2.
Все мы ходим волосатые,
да,
вонючие,
да,
потные,
сами,
небритые.
Нет, сами красимся, сами, там, не знаю, причесываемся и так далее. То есть, там, не знаю, к зубному тоже дорого сходить. То есть, делать какие-то...
Но к зубному всегда дорого было сходить.
Да, а сейчас просто это невозможно. То есть, поэтому даже с учетом скидок, которые сейчас делают там предновогодние, тоже, говорят, клиентов нету.
Значит, смотри, в 2013 году я точно помню... Нет, не в 14-м, прости. Да. В 14-м я ходил на к зубному, так. Не к терапевту, а вот который как гигиену занимается, я не помню.
Гигиенист, он так
ну,
называется.
Ну вот, наверное,
да.
Так он и называется. Стоила эта услуга 5000 рублей. 5000 рублей.
Серьезно, кстати, да.
5000 рублей. В этом году, как она думаешь, сколько стоила она?
5. Только денег нет.
Ничего не изменилось, да, в этом отношении. А денег просто у людей нет,
да.
Чтобы эти 5 тысяч. Раньше они могли их заплатить, сейчас не могут.
Конечно.
Ну, давайте разбираться. Вы говорите, ну, во всяком случае, опрос ВЦИОМа показывает, что социальное самочувствие граждан России, ну, как бы снижается, достигает неких минимумов. Я думаю, что здесь журналисты преувеличивают, потому что это показатель 2009 года. Могло быть еще хуже, я правильно понимаю? Ну, и могло быть еще хуже. Я как в 98-м году ваше бы самочувствие было. Ну, давайте поговорим. 7373-948. Почему это происходит? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня виндинговый бизнес. Ну, знаете, кофейные аппараты стоят там туда.
Да, знаю.
Бизнес-центр, все остальное прочее. Вы подошел, чашку кофе выпил.
Да.
Конечно, у пары очень сильно продажи. А офисный планктон выгоняет, бизнес-центры сокращают свое, так сказать, население. Управляющий подходит, спрашиваешь: Василич, ну что там, как там? Он говорит: вот представляешь, говорит, компания есть, а она вот стала занимать меньше площадь, 50% сотрудников выгоняет. я страдаю, ты страдаешь. Так что в ЦИОМ, наверное, прав.
Спасибо. Понял, спасибо. На ваш взгляд, в ЦИОМ вполне себе прав. Но это не в ЦИОМ прав, а люди, которые в ЦИОМу говорили о своих чаяниях и настроениях. Зубы тоже сами лечите, 535-й. А если 535-й, чтобы не лечить зубы...
Надо следить за ними.
Надо за ними следить, да, это очень важно. У нас мало внимания, в принципе, уделяют профилактике.
Это правда.
И мало внимания профилактике относительно здоровья, в принципе, уделяют. Да и во всех сферах жизни. Вот вы если хотите, чтобы вашу машину не нужно было очень сильно чинить, за ней надо следить. Менять в ней масло, ухаживать за ней, мыть вовремя, ну и так далее. А если вы хотите, чтобы она развалилась, а потом вам пришлось вкладывать очень большие деньги, то можете не следить. Также и с вашим, в принципе, организмом. Ну, вы понимаете. И, кстати, наверное, и с самочувствием социальным тоже. Потому что люди часто не следят за тем, как они тратят деньги, куда они тратят деньги, какие кредиты они берут, как они будут выплачивать эти кредиты. Люди об этом не думают. Берут и все. А потом оказывается, что в определенный момент они в западне.
Ну да, смотри, ты привык тратиться, да, там в 2012-2013 году, когда у нас определенная благополучная была ситуация, так скажем, повысились зарплаты и так далее, и мы привыкли там ездить куда-то, покупать себе одежду подороже, там какие-то мелочи, там машины подороже и так далее.
Я объясню один момент.
А ты вроде как уже привык к этому и не понимаешь, что это за цены, что это значит, доллар,
рубль. Смотри, я сейчас объясню.
Да.
Почему для меня эта ситуация сложна к восприятию? Объясняю. Потому что вся моя жизнь от там, первого года жизни и вот до 27-го, то есть вот я сейчас 27 лет прожил, уже 28-й год пошел, да, она шла все-таки в гору.
Угу.
Я имею в виду в финансовом плане. То есть из года в год у меня финансовое положение улучшалось.
Да.
Потому что я начал сначала работать, потом я начал работать на работе получше, потом я занял там получше место, потом я начал на двух работах работать. Понимаешь,
я,
да, о чем
слушай,
речь?
Слушай, я правильно понимаю, ты тоже в 2009 году примерно начал работать, в 2008
или раньше? В 2009 году, наверное, да, правильно, в 2009.
Ну что, ты закончил институт?
Да, тогда я получал, извини меня, 3000 рублей.
Вот, но это был кризис,
я тогда напомню. Не окончил институт, а окончил я институт в 2010 году.
Ну вот, я в 2009, и тогда был разгар кризиса. Конечно, тогда были другие зарплаты. Я помню, что моя зарплата была где-то 15 тысяч. Вот, и мне казалось, о, ну, хорошо, все, сейчас вот. И потом раз-раз-раз как-то лучше-лучше. То есть это совпало, наша карьера совпала с
да.
моментом, когда мы были там...
Совсем
началась,
внизу.
Она была, началась в кризисе, а потом все пошло по накатанной. Собственно, сейчас момент, когда мы ощутим, наверное, то, что все меняется, и...
Твои... Ну нет, подожди, знаешь, ощутим, наверное, это неправильно. Ты ощутила... Ты, лично ты, никому сейчас вопросов нет. Я понимаю, что люди ощутили в большинстве своем, это показывает
я
опрос
тебе я тебе честно отвечу на этот
да.
вопрос, предельно честно.
Давай.
Если бы я сейчас была не замужем, я бы, ой, как ощутила.
А, ну я
но просто так бы ощутила, что мало бы не показалось.
Но ты была настолько аналитична, настолько прозорлива,
да,
что ты вовремя вышла замуж.
Да.
Обрати внимание, ты вовремя вышла замуж и не ощутила.
Да.
Тогда, может быть, и людям надо вовремя что-то делать. Выходить замуж, идти на вторую работу, менять работу вовремя, получать дополнительное образование, получать дополнительный заработок, зарабатывать в интернете. Не все это могут.
Нет, безусловно,
работать.
Я бы, наверное, стала работать на двух работах.
К чему
и так
я это
далее,
говорю?
Но это все равно ощутимо.
Даш, к чему я это говорю, да? Очень трудно по нам о чем-то судить. Потому что наша жизнь пока это развитие.
Да.
Ну, развитие. Мы идем в гору, мы что-то накапливаем, мы где-то пытаемся работать и так далее. Я думаю, что кризис бьет по тому человеку больше, который уже несколько лет находится примерно на одном уровне.
Угу.
Вот он находится на одном уровне. Например, у него зарплата условно 100 тысяч рублей.
Да.
Вот она у него 5 лет, уже там 100 тысяч рублей с поправкой на инфляцию, может быть. И вот сейчас у него из карманов эти деньги убывают. Почему? Потому что становятся выше цены. То есть люди, которые уже стоят на той позиции, до которой они дошли,
да.
пенсионеры, студенты всяческие, вот эти ребята, у них сейчас беда, им сейчас сложно, бизнесмены, им сложно. Хотя, с другой стороны, если человек, например, в 2009 году не имел вообще бизнеса, то он начал его развивать, и сейчас он его развивает. И, например, он открыл сначала одну гостиницу, потом вторую, третью, сейчас у него 10 гостиниц, и в этом году он собирается открыть, там, не знаю, 11-ю гостиницу. Он тоже не в той мере ощутит влияние кризиса. Но если у него...
Если его гостиницы не пустуют.
Но если, внимание, у него 10 гостиниц, как было, так и есть, он это ощутит, он это поймет, потому что он не расширяется. А надо расширяться. 7373-948. Другое дело, что не все это могут делать. Другое дело. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Добрый день. Меня зовут Алексей, 36 лет.
Да, пожалуйста,
Москва.
Алексей.
Я работаю в госструктуре, вот, и ощутилось очень сильно в связи с тем, что задержки идут очень страшные по заработной плате. Вот вы сказали о том, что нужно расширяться, нужно улучшаться. Вы понимаете, каждый должен находиться на своем месте. Я лично знаю то, что я нахожусь на своем месте.
Да.
Это моя работа, мне она приносит моральное удовольствие.
Да.
Вот. Но в связи с тем, что вот этот вот кризис, вы говорили о том, что кризис долбит по тем, кто там ничего не делает.
Не говори, ничего не делает.
Кто-то ее должен выполнять, эту работу.
Подождите, я не сказал, что никто по тем, кто ничего не делает. По тем, кто ничего не делает, у них ничего и не было никогда, по ним вообще ничего никогда не ударят. И у него ничего не было и не будет. Я говорю, по тем, кто делает одну и ту же работу несколько лет, и он сейчас ощущает это.
Вот я 15 лет, в 15 лет в пожарной охране.
Ну вот видите, то есть я угадал.
Вот. Но кто-то работу эту должен выполнять. Вы пойдете тушить пожар? Лично
нет,
вы?
Нет, лично я не пойду. Я
тогда я просил бы вас так вот не высказывать за людей, за всех.
Так подождите, я же говорю... Абсолютно, вы же подтвердили мои слова. Я говорю, вы работаете, например, вот искали 15 лет. Я говорю, несколько лет работали, и вы ощутили на себе кризис. Правильно? Да, я прав?
Да,
прав.
Да, ну, здесь вы правы.
Вот, я об этом и говорю. Я об этом и говорю. И добавляю, что надо бы развиваться, шириться. Но не у всех есть такая возможность. Да. Я же это говорил заранее.
Конечно.
Говорил. То есть я здесь никого не пытаюсь учить жизни, правильно? Никому не говорю, как ему надо делать, что ему надо делать. Я понимаю, что разные обстоятельства. Вот человек работает полицейским, например. И, например, он честный. Как он может расширяться? Что может? Вот ему, например, там 45 лет. Он занял определенный пост, должность там. Все, он работает. У него определенная зарплата. Он, например, не ворует. Че, куда ему? Как? Ну, ждать следующего повышения, когда оно будет, непонятно. Просто я говорю еще раз, для меня кризис, вот и первый, и второй, они
это
все...
Это кризис развития?
Они все, нет, они все выпадали на мой рост. И поэтому я не так это ощущал. Понимаешь, у меня в 2008 году вообще ничего не было.
Да.
Вообще ничего не было. Потом у меня начало появляться. Я, конечно, понимаю, что на данный момент, если бы не было удешевления рубля, у меня было бы намного больше. Но у меня и того, что я имею на данный момент, не было раньше. Поэтому для меня это все равно счастливое время. А у кого-то было, и вдруг не стало. Стало меньше на 10%, на 20%, на 30%,
вот.
На 50%.
Вот.
И они это ощущают.
Вот.
И вот в этом-то и соль. Об этом я пытаюсь сказать, эту информацию я пытаюсь донести. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. А сейчас 8 баллов в Москве, вы где-то едете и можете рассказать о дорожной ситуации, у нас 30 секунд на это. Как вас зовут, алло?
Да, Андрей Лим, привет.
Да, пожалуйста.
Стою на Садовом кольце напротив театра на Таганке. Внутренняя сторона мертвая вообще.
Внутренняя сторона мертвая, понял, спасибо, Андрей, терпите. Держитесь, 7373948, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Стою на Ленинском.
Так, и что там?
Ехать вообще невозможно, это выезд из тоннеля.
Понял, спасибо огромное, только убавляйте радио в следующий раз, когда звоните. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, да, здравствуйте. Ехал сейчас по Ленинградке на пересечении, ну, где площадь, в общем, белорусская. Хотел бы призвать всех водителей, пожалуйста, не занимайте на желтый свет светофора перекресток. Спасибо.
Понял, спасибо. Вы преувеличиваете значимость журналистов насчет подъема в гору, тоже сильно заблуждаетесь, расширяетесь, да, но по горизонтали, говорит 535-й. Я говорил лишь о финансовом положении 535-й. Я был абсолютно честен с вами. Между прочим, вы должны это улавливать. Я честный человек, я вас не обманываю. Я не говорю, что я голодаю. Если я буду голодать, я вам скажу, что я голодаю. По поводу преувеличенной значимости журналистов. Я никогда не преувеличивал значимость журналистов. Я всегда знал и знаю, каково место журналистов. Именно потому, что я в этой профессии. И я прекрасно понимаю, кто, сколько, где, чего получает, не получает, кому за какую работу как платить. Сейчас небольшая, большая новости сейчас, после этого вернемся. 18 часов 7 минут, среда, декабрь, день 23-й. В студии Дарья Кнорре
и Алексей Гудошников.
Я вот не поздоровался с вами, всем здравствуйте. Ковроль просто написал, что нижний вход в Медведково и прилегающая территория, оцепили ее и говорят, бомбу нашли. Вот Даш, можешь прям до новостников сейчас дойти, показать им это сообщение? Давайте разбираться, что там происходит. Да и вас поспрашиваю, кто там в медведку. Так, Ковроль написал: нижний вход в Медведково и прилегающая территория оцеплена, говорят, на бомбу нашли. Кто в Медведково? Давайте пару звонков примем на отчет. Может, сам Ковроль нам позвонит, он писал на сайт. Кто в Медведково? Я не совсем понимаю, что значит нижний вход в Медведково.
Да. Что имеется в виду?
Что это?
Ну, новостникам
это...
мы передали.
Я не совсем понимаю. Я не часто бываю в Медведково, а правильнее будет сказать, не бываю. Поэтому кто в Медведково? Расскажите, что имеется в виду. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Здравствуйте.
Алексей,
да.
Москва.
Да, пожалуйста, Алексей.
Только что вошел в Новогиреево, там немерено кинологов с собаками.
В Новогиреево? Вот,
ну, в Новогиреево тоже много. Что-то на самом деле случилось.
Что-то, возможно, что-то случилось. Смотрите, в Новогиреево много кинологов с собаками. Это, в общем-то, совершенно не Медведково. Это другое направление. В какой-то степени их можно объединить, потому что это Восток и, соответственно, Северо-Восток — это Медведково. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, по метро можно в целом тогда. Давайте, кто в Медведково нужен нам особенно? Может быть, вот Новогиреево нам позвонил человек, сейчас говорит, много кинологов. Где-нибудь еще наблюдается подобная ситуация или нет? Я рассчитываю только на вас, на наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. А вдруг панику наводит провокатор. Эль Пабло говорит. А возможно и такое, Эль Пабло, поэтому мы, естественно, передаем информацию новостникам нашим. Они будут звонить в оперативные службы, которые дадут уже на конкретику по этому поводу, но мы должны собрать те свидетельства, которые у нас есть, просто потому что вдруг это действительно правда. Южный выход, написал нам Буковский. Южный выход имеется в виду. Нижний вход, это и есть южный выход. Нижний — это южный выход, поясняет нам Алекс. Нижний вход, он внизу, а верхний — на пригорке. 99-й поясняет. Ну, спасибо огромное. 7373948. То есть я угадал, это метро. Как вас зовут, алло? Алло. Да. Пожалуйста.
Радио Москва?
Да, говорит Москва, да, 94.8. Вы сейчас в Медведково.
Нет, не Медведково, но в Новогиреево, хотел уточнить.
Что там?
Там? Ну, там полк МВД, поэтому, может быть, выехали просто через метро, поэтому много с собаками милиционеров.
Полк МВД, понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Кто еще сейчас? Мне из Медведкова, ну, люди нужны, вот как вода. Давайте, я даже медленно проговорю, потому что я предполагаю, что многие и не звонили нам, никогда не пробовали. 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, если водитель автобуса. Я проезжал тут Медведку, 2 часа назад еще было. Они оцепляли, сейчас вот опять милиция, ГАИ, кинологи. Там около церквушка, вот эта церквушка, они обгородили, там что-то происходит.
А вы кто? Вы водитель, таксист?
Нет, автобус.
Автобусы, понял, спасибо. Я просто не расслышал сначала, говорил, да, слушай?
Да, да.
Извините, да. 7373-948, не расслышал. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Дмитрий. Добрый вечер.
Да, здрасте, да.
Стоим около Кремля.
Ну, нет, я понял. Но я же не по движению спрашиваю. Дмитрий только что подключился и решил врубиться и сразу рассказать нам о том, какое движение в Москве. Я же говорю о том, что нам сообщили слушатели. Нам написал Ковроль. Нижний вход в Медведково и прилегающая территория оцеплена. Говорят, бомбу нашли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здрасте, Алексей.
Да, здрасте.
Сергей меня зовут.
Да,
минут 20 назад проезжал. Да. Медведково. Это улица Широкая.
Как?
Улица Широкая.
Так, и что там? Алло? Алло, вы пропали, к сожалению. Я думал, вы дадите какие-то пояснения. Но улица Широкая, такое пояснение. Значит, там этот нижний вход. Пардон, в область. Это вы по движению пишите. Пока по движению не надо, дорогие друзья. 7373948. Кто в Медведково? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Денис. Тоже вот проезжал сейчас метро, оцеплена остановка и церквушка маленькая, пробка дикая там.
Ага.
Вот.
А что видели?
Кинологи с собакой были.
И все, а больше никого? Там полиция, какая-нибудь пожарные службы, скорая?
Нет, полицию видел, машина одна, полиция стояла, все.
Все, больше ничего, понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, пожалуйста, Андрей, вы в Медведково.
Нет, я не в Медведково, но я знаю, что сегодня на Свибло, в депо, должен был с утра приезжать товарищ Собянин.
И вы думаете, это с этим связано?
Я думаю, что да.
Может быть, но я таких новостей не видел, не следил за передвижением Собянина. Может быть, с этим? 7373948, Даш, посмотри просто по новостям. Алло,
да,
здравствуйте.
Смотрю. Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я вот сам из Медведково, сейчас звонил моей маме, которая с ребенком ехала из центра, и вот она сказала, что минут 20 назад из Нижнего метро спокойно вышла, ничего там не было.
А вот что это за церквушка там, поясните, я потому что не могу сориентироваться.
Церквушка, я, наверное, может, имеется в виду, которая на кругу, которая вот на Осташковской, где Осташковская пересекается с Широкой, это вот туда, как бы, к МКАДу.
А это близко к метро, вот к нижнему выходу, как нам сказал слушатель?
Нет, это далеко.
Далеко.
У нижнего выхода, там рынок такой, как магазин крытый. А есть еще большая церковь, но она никак не церквушка, она туда как бы ниже.
Понял. Понял. А если говорить от метро вот до той церкви, которую вы предположили, там сколько примерно, расстояние какое?
Ну, расстояние там две остановки автобусные.
Две остановки автобусные, понял, спасибо большое. Судя по описанию, оцепили ТЦ или кинотеатр Гайдбуковский. 7373948, еще люди, которые находятся в Медведково, все ваши свидетельства очень важны. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Настя,
пожалуйста.
Я иду возле метро Медведково.
Да.
Церквушка не оцеплена, просто стоят сотрудники ГАИ, а церковь находится рядом с кинотеатром «Ладога». Вот.
А по поводу входа?
Никакой паники, ничего нет, все люди спокойно идут себе.
А по поводу входа в метро что-то вы видите или нет?
Я иду возле метро, все спокойно. Абсолютно все люди как шли, так и шли по делам. То есть даже некоторые, наверное, не понимают, что происходит.
Понял, спасибо огромное. Ну, давайте тогда дальше разбираться в этой ситуации уже при помощи наших новостников и оперативных служб, которым они, я уверен, дозвонятся, и мы получим официальную информацию. Сейчас небольшая пауза, и отправляемся дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Не-не-не, речь про часовню на Широкой, пишет Буковский, это метров 100 от входа примерно. Метров 100 от входа. Что в Новогиреево, жену с ребенком отпускать в метро или нет, пишет 72-й. Но 72-й, нам сказали, что там якобы есть кинологи с собаками. Все. Но там уж сами решайте. Насколько вы относитесь к этой информации серьезно. Как только появится официальная информация, мы вам сообщим об этом. Обязательно. Если ее подтвердят или опровергнут. Во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь, что мы сможем это сделать. Хорошо, давайте перейдем еще к одной теме. Она касается, я думаю, в первую очередь молодежи, потому что для молодежи вопрос квартирный, он особо важен. По итогам 2015 года квартиры в Москве подешевели на 10-15%. Это произошло в большей степени за счет существенного увеличения объема предложений и размера скидок на первичном рынке, а также торга на вторичном, пишут специалисты. Конец года не оправдал надежд на быстрое восстановление покупательской активности. Официальная статистика говорит о том, что в уходящем году продажи как новостроек, так и вторичных квартир в Москве значительно просели. По данным Росреестра за январь-ноябрь 2015 года, обычно первый месяц говорят ноябрь, а потом говорят... январь-ноябрь — это весь год,
да,
практически. Число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья в Москве сократилось на 19%. Ля-ля-ля-ля-ля. Дальше я не буду читать, забивать вам голову непонятными цифрами, которые нам сложно будет всем понимать и воспринимать просто на слух. Они на ухо не ложатся, обычно, эти цифры. Опять хочу этот момент прояснить для всех. 10-15% подешевели квартиры. И я думаю, я вот оговорился сразу, это очень важно для тех, у кого квартир-то нет. вовсе.
Да, а если они есть они и хотят расширяться, это тоже проблема, потому что свою квартиру ты продашь дешевле. Соответственно, как-то выиграть в этой ситуации не получится. А те, кто копит сейчас на квартиру, да, просто какой-то капитал, то, угу, может быть, для них это удачная ситуация приобрести недвижимость.
Было 5 миллионов, стало 4,5. Офигенно и доступно, пишет Эльбарта. Но тем не менее, Эльбарта...
Ну, знаете, 500 тысяч...
500 тысяч.
Это тоже полремонта.
А посмотрите, а если мы предполагаем... Что, какого полремонта? Ты из тех людей, кто делает на миллион ремонт?
Если это трехкомнатная квартира, то...
А, я вам расскажу, как делать дешево ремонт. Берешь, ну, значит, обои под
чтобы
покраску.
Чтобы через год все это
вообще ничего-нибудь, ничего-нибудь.
Ты понимаешь, заезжаешь... стройматериалы, это вообще это самая дешевая,
Даша,
статья. Главное,
Даша,
это техника, понимаешь,
Даша,
и кухня.
Даша, еще проще, да, еще проще. Берешь, заходишь с краскопультом в комнату, которая пустая.
Так.
И просто по стенам...
Мажешь.
Бахаешь просто серой краской.
Да.
Каким там обои не были. Засаленные, грязные, зеленые, белые, синие, красные. Все равно вообще. Просто серой краской. Я всегда так делаю. Стоит это? Да ничего это вообще не стоит. Стекляшка, игрушка. И стоит он? Да нифига он не стоит. Это я вспомнил фильм просто. Но не суть. Все. Вот он ремонт. Хорошо. Правильно? И потолочек белой краской хорошо так прошелся там какой-нибудь водоэмульсионкой там или чем. И все. И все круто. Все аккуратно.
Да.
А на пол ничего не сделал.
Да не трешка, а однушка, помыл. Роман. Однушка 4,5 миллиона.
Это мы знаем, мы знаем. Да. Я говорю в том смысле, это изначально нифига не дешево, пишет Эльбарта. Я понимаю вас, Эльбарта. Нифига не подешевело, ЖК «Ромашково», трешка как стоила 10, так и стоит. А вы суете почему? Потому что вы смотрите в интернете цены или потому что вы пытались договориться и не сбросили? Потому что то, что в интернете пишут, это одно. То, что вы по факту себе выторгуете, это другое. Нам нужны риэлторы. 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 Позвоните нам, пожалуйста. Я знаю, вы есть у нас среди слушателей. Вас вообще много. Вот. Мы вас и ненавидим, и любим одновременно. Потому что вы нам помогаете иной раз. А иногда нам кажется, что вы нас обираете. Позвоните риэлторы, расскажите о том, что происходит на рынке недвижимости. Что, брать квартиру или не брать? Вот элементарно. Брать или не брать? Кому брать? Какую квартиру брать? Где брать? Риэлторы нужны. 7373-948. Вы риэлтор.
Здравствуйте, я... частный риэлтор.
Да, пожалуйста.
Занимаюсь недвижимостью. Ну, сейчас такая обстановка, значит, сложилась, что сейчас очень выгодно покупать. Если у кого есть наличные, то сейчас самое время. Потому что вот январь-февраль еще будет момент, а потом весной цены могут подняться еще выше. То есть сейчас время покупать.
Вы думаете, нужно как раз сейчас и...
Не думаю, знаю. Просто по рынку сейчас демпингуют цены. Вот. То есть если приходишь, вот, грубо говоря, 5 миллионов квартира... Сейчас могут даже скидывать и по 500 тысяч, и даже есть такие сейчас ситуации, что по миллиону даже сбрасывают. То есть кто хочет срочно продать сейчас, чтобы вложиться там в новостройку уйти или куда-нибудь инвестировать в более выгодные активы.
А почему сейчас... вы говорите, что весной может подорожать? Вот какие предпосылки-то?
Предпосылки к этому, потому что всегда сезонность. В недвижимости имеется сезонный рынок, то есть как бы... К Новому году сейчас вроде как ажиотаж, но кризис в стране не дает как бы вот этого ажиотажа, чтобы это все пошло хорошо.
То есть, а вы думаете, кризис. В следующем году мы из кризиса выйдем? У вас такие предположения?
Нет, с кризиса мы, скорее всего, ну, это будет зависеть от многого, то есть это никто не может сказать, выйдем мы, не выйдем, даже на предпосылки. Но всегда весеннее идет поднятие цен, оно в любом случае будет. То есть рынок сейчас устоится, уже новые цены сейчас будут на недвижимость, вот, диктовать новые цены по нынешней ситуации в стране, я имею в виду. Вот. И сейчас, если кто хочет инвестировать, то самое время вот брать вот буквально вот эти два месяца.
Понял, спасибо большое. Здесь Роман очень хорошо написал. Звони, говорит, риэлтору в любое время, он тебе скажет, время покупать, прямо сейчас, вот блин, точно тебе говорю, потом никак, пишет Роман. У меня создалось тоже
похоже, да.
Берите в Нахабино Ясное, там люди уже полгода живут без отопления, зато 425 тысяч рублей скидывают с цены, пишет 96-й. Что такое деньги, когда их нет, задается вопросом Гриб. С такой экономической ситуацией цены еще будут падать, считает 35-й. Вот и мне кажется, они будут падать. Вот и я думаю, что они будут падать. Бери квартиру в бомж-районе под метро, пишет царь... Как, и дальше мат. Какой странный вы человек. Либо у вас такая ориентация. Ахмадинеджад. Эксперт! Экономика катится в трубу. Квартиры и дальше будут дешеветь. В рублях так точно. Вот так написал Ахмадинеджад. Значит, у риэлторов всегда так. Типа скоро подорожает. Экономического роста нефть. Нет, нефть по 30. Какое повышение цен? Алло! Пишет 66.
А может, кто-нибудь сейчас покупал квартиру? Вдруг может такие быть, найдутся. Или может, продавал.
Или покупает.
Или покупает.
Покупает. 7373948, счастливый человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович.
Да, Борис Борисович.
Я продаю квартиру, помогите мне, уже полгода. 2 650 000.
Это же где она у вас?
В Подмосковье, хороший район, потолки 4.5 метра, двушка. Вот, хочу дом просто построить.
А где? Почему вы думаете не берут? В вашем районе по какой цене примерно продают?
Чего-чего?
А в вашем районе по какой цене примерно, в какую цену продают?
Около 3 миллионов.
И что, покупают у людей, или они тоже сидят, ждут и никак не могут продать?
Ну, как говорят, там вот соседние дома, тут так немного, из 10 домов вот за полгода 1-2 сделки происходят.
А может быть, вам просто понизить цену, не думали над этим?
А мне тогда не хватит уже построить свой дом. Mm-hmm. Вот. Мне просто надо из этих 50 метров сделать 150 так, собственного.
Так с другой
вот.
Стороны...
Причем это с учетом того, что я буду работать, сам все делать.
Я понимаю. Так с другой стороны, если говорят наши слушатели, вот многие уверены, что цены на квартиры будут снижаться, дальше еще хуже будет ситуация, и вы точно уже на эти деньги не построите дом?
Да, будь... цены на стройматериалы повысятся, ну тогда буду сидеть, пока ждать.
Будете
так
ждать.
Так что прошу, помогите мне, давайте это, организуйте.
Как? Я не умею.
Но вы не сказали, где в Подмосковье, к сожалению.
Нет, я не умею, спасибо огромное, я не умею продавать ничего. Я в своей жизни ни разу ничего не продал. Я один раз работал, помнится, в школе, подрабатывал на рынке, диски торговал в школе. Просто чтобы у меня было там 1000 рублей заработка в месяц мне платили, да. Все, а так вот своего что-то я ни разу не продал. Я не умею.
Я тоже не умею.
Мне проще отдавать.
Я даже на Авито не могу продать велотренажер уже полгода.
И мне помогите, говорит Тимур. И мне помогите. Черт, я не умею. Ребята, я не умею. Все, я сразу нет вам говорю, чтобы вы потом на меня не обижались. В долларах будут падать, очевидно. А вот в рублях сомнительно, пишет Буковский. В рублях будут дорожать, а в долларах дешеветь, говорит Роман. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы покупаете квартиру, вы продаете квартиру, вы риэлтор. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что цены будут не расти и не падать. Сейчас много предложений от строительных компаний, которые выкидывают сделки с стартом продаж.
Так.
Вот, допустим, Аспадин Девелоп, испанские кварталы. Мы сейчас выкладываем... третью очередь строительства, и далее будет после Нового года, возможно, подорожание.
Но вы это нас будете убеждать.
Потому что строительные материалы дорожают, доллар подорожает, соответственно.
С другой стороны, вот вы говорите, будет подорожает. Ну, подорожает, и никто просто не купит у вас. Что же вы тогда делать будете?
Ну, спрос всегда есть. Может быть, он более низкий, но будут только дорожать. Строительство будет уменьшаться, объемы.
Понял, спасибо огромное. Вот этот человек конкретно из фирмы, которая строит сейчас какой-то район с очень сложным названием, не по-русски как-то оно звучит, поэтому я не запомнил. Но она говорит, дорожать будут, строительные материалы же дорожают.
Да.
Говорит, и дорожать поэтому будут. Я говорю, покупать никто не будет. Да не, ну найдется кто-нибудь. Ну найдется кто-нибудь. Хм. Может, кого-то прет в кризис. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр из Москвы. Ну, я считаю, то, что в следующем году мы не увидим каких-то снижений ипотечных ставок,
так,
существенных, это очень сильно влияет, если вы увидите структуру сделок, там около 50% уже ипотека. У людей инвестиционного капитала становится все меньше и меньше, поэтому, ну, я не понимаю этого риэлтора, почему он так надеется, то, что в следующем году будет всплеск. Экономика у нас продолжит падать.
Вы обратили внимание, что риэлтор надеется, раз, и человек, который работает в строительной компании, тоже надеется, это два. Все остальные говорят, что будет дешеветь.
Ну, вы поймите, спрос, который сейчас существует, он должен чем-то подпитываться. Либо рост зарплат, либо снижение ставок, соответственно, более привлекательные кредиты, этого ничего не будет.
То есть вы думаете, и риэлтор, и представитель, вот представительница, во-первых, прекрасного пола, во-вторых, строительной компании, они нас просто подогревают и говорят, давайте, давайте, скорее, дальше будет дороже, чтобы мы уже начали покупать хоть как-то.
Вы поймите, они, ну, они работают на этом рынке, им как-то надо себя, прежде всего,
содержать,
бодрить, что ли.
Ну, понятно. Поэтому... Понятно.
Поэтому все очень печально для строительного рынка, но для тех людей, которые хотят войти, сейчас есть время для того, чтобы поднакопить, и через какое-то время, через год, наверное, можно будет уже входить и на самом низу, на дне, купить хорошую квартиру.
Понял, спасибо большое. Вот 67-й очень смешно написал. Я заберу тренажер через О. Холявщик. Знаешь, с Вологодщины человек.
Да.
Окает даже там, где не нужно окать. Сейчас начнется избыток новостроек, покупать не могут. Куча домов на стадии достройки или уже построены, 68-й. Себестоимость жилья меньше рыночной, просто маржа упадет, и все, говорит 66-й. Еду в метро, слушаю Гудошникова, говорит Георгий.
Ну, вы молодец.
И Кноровец слушаете. Кстати, нас можно слушать в метро, потому что там есть Wi-Fi. Спасибо, Собянин Иванович. Пошла распродажа банками ипотечных заложенных квартир, которые принадлежали людям, потерявшим работу, пишет 19-й. Продаю избушку. Вот написал слушатель. На каком дне, какая цена должна быть через год? Задается вопросом 44-й. Да кто же вам предскажет 44-й? Все эти прогнозы полная ерунда. Никто сейчас не знает, что будет завтра. О каком удорожании может идти речь? У людей денег нет, пишет Денис. Да также на Олимпийских играх эти риэлторы панику наводили. Типа квартир не найти. Я, может, найду, а в итоге с носом остались. Люди снимались чуть дальше от центра, пишет Никита. Роснано сейчас очень много квартир купит. Очень много. Пишет 96-й. Крылатская вторичка, однушка, 36 квадратных метров, 7 миллионов. Вот не продадите, 22-й. Вот не продадите. 7 лямов за однушку? Вот никто не
Почему?
Купит.
Почему?
Да это перебор.
Смотря как... Нет, ставьте смотря 5. Какой район.
Ставьте 5. Ну... 5, и завтра у вас купят в Крылатском однушку. Ну ставьте 5, ну не жируйте. Вот понимаете, у меня есть два товарища.
Что ты будешь делать? Ты не сможешь купить. Объясню, ты же продаешь, чтобы купить человека. Что-то другое, правильно?
Откуда я знаю, зачем он продает? Ну что, уехать хочет. Знаешь, у меня два товарища продавали автомобили свои. У них были... Они купили одновременно Kia Optima. И один, и другой.
Так.
Вот. Потом они купили себе Audi. Ну не суть. Но перед этим они продавали эти Kia Optima. Они их продавали так, купили за два, что-то там, не, за полтора ляма, если я не ошибаюсь, чуть поездили и продали по ляму их вообще. Ну, то есть прям бах, треть выкинули и все. Я говорю, пацаны, низкая же цена. Они говорят, зато быстро. Че мы, говорит, будем ждать, пока это ведро гниет?
Мы говорим про людей, которые потом купили себе Audi, понимаешь, там новую Q7, понимаешь, и, конечно, им эти полмиллиона...
Не Q7.
Ну, неважно.
Не Q7.
В любом случае.
А6 и А5 Sportback.
Да, тоже неплохо.
А я тишу, говорит, пофигу, говорит. Главное, быстрее продать. Че она, говорит, стоит? Она еще ниже будет в цене. Никому она не нужна, она только ведро ржавое. Вот, есть люди, которые просто могут годами ждать, когда у них продается эта квартира. Они ждут, ждут, пытаются выкроить на этом что-то. Я просто знаком с этой ситуацией, по неким даже семейным обстоятельствам относительно некоторых моих родственников, не буду их называть, но они тоже так ждали, 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 потом ушло. Я говорил, когда доллар был по сотке, вот тогда и надо было фач, прям... Фом! И все, и пач, пока! Это просто не в России.
Не все
это просто такие не в России.
Прозорливые.
Не врубайтесь, это просто не в России, а то мне скажут, что я идиот. Вот, это просто не в России. Тогда можно было вообще нормально. Нормально можно было поднять. Сейчас новости, после этого продолжим. Правозащитники обратятся к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон, разрешающий сотрудникам ФСБ, как пишут журналисты, стрелять по толпе людей. Я думаю, что журналисты здесь приукрашивают.
Обостряют,
безусловно. Это прямо, я вчера, ФСБ разрешили стрелять по толпе людей. Я читаю вчера этот заголовок вечером, лежа в кроватце. Это, надеюсь, кому-то это интересно. Ну вот, и думаю, я лежу в кровати, читаю новости. Говорю, что за жизнь? Вот. И думаю,
да, что... Да, отличная жизнь, после, вообще шикарная.
Что же там такое? И начинаю читать. Соответствующий закон был принят накануне в Госдуме. Согласно закону, военнослужащие ФСБ не имеют права применять оружие при скоплении людей, кроме случаев, когда это делается для предотвращения теракта.
Да,
освобождение заложников, отражение группового вооруженного нападения на критически важные потенциально опасные объекты или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти. То есть они не имеют права не стрелять ни в какую толпу, пока эта толпа не представляет собой там террористов каких-то, людей, которые держат заложников, пытаются нанести вооруженный какой-то удар, потенциально важные объекты. Ну, что-то
но,
такое.
Тем не менее, простые люди могут попасть в зону риска, да, то есть они могут оказаться рядом с людьми, которые попали под подозрение.
Ну, может быть.
Вот.
Смотри,
это,
конечно... между тем, что пишут. Запрещается применять оружие с производством выстрела. Производство выстрела, я думал, произведением, ну ладно. Производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или неизвестен военнослужащему, то есть не понимаешь. Запрет не будет Я буду, на самом деле, как тинейджер одеваться теперь, на всякий случай. На всякий случай. Расскажите мне, как одеваются сейчас тинейджеры. Запрет не будет распространяться на случай оказания этими лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или кровавого нападения. То есть, если вдруг женщина или инвалид, или несовершеннолетний, террористы, или, например, пытаются напасть с оружием на кого-то, их можно замочить. Можно. Mm-hmm. Без проблем. Стреляй. Все. Без проблем. А по еще одной норме сотрудников СБ смогут брать отпечатки пальцев на границе при прохождении госконтроля лицами, цитата, при наличии признаков, указывающих на возможность их склонения к террористической деятельности, вербовке или вовлечения иным способом в террористическую деятельность. Конец цитаты. Также устанавливается запрет военнослужащим и федеральным государственным гражданским служащим, их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности. Бабки в России. Также предусматривается, что военнослужащие и гражданский персонал органов безопасности могут размещать свои персональные данные в соцсетях, блогах, микроблогах и иных сетевых сообществах информационно-телекоммуникационной сети интернет в порядке, определяемым руководителем ФСБ. То есть сколько разрешат сказать о себе, столько и можете. Сколько запретят, столько и запретят.
Ну, вот это совершенно не вызывает у меня никаких вопросов, это было одно. А вот все то, что выше, да, в этой новости, вызывает какие-то кучу вопросов, потому что формулировки очень размытые. Я не понимаю, что такое наличие признаков, указывающих на возможность их склонения к террористической деятельности, вербовке, вовлечения иным способом в террористическую деятельность.
Ну, человек какой-то, смотри, такой, мы думаем,
ну, вот какой?
То есть с бородой, такой, весь такой по-арабски говорит. Вот, что-то палец все время вверх показывает.
Ну, такие, ты понимаешь, что такие идиоты вокруг.
Вдруг,
ну,
вдруг вот нам кажется, у нас есть ощущение. Вот, какая-то...
Вот, и все это будет основываться на неких ощущениях.
Ну, естественно.
Вот, соответственно, и применение оружия тоже будет основываться...
Нет, а применение оружия
решение
будет...
Применения,
подожди,
да.
А решение о применении будет основываться на объективных фактах. То есть женщина бежит с автоматом на полицейского.
Так, ну, а раньше у нас разве нельзя было стрелять на поражение, если, например...
Я думаю, что можно было, но теперь нам это разъяснили в законодательном плане. Слушайте, я хочу провести голосование на эту тему. Почему? Потому что я хочу понять, как вы воспринимаете этот закон, который не подписал пока президент. Пока президент не подписал закон, он никакой закон силы не имеет. Это не закон вовсе, это законопроект. 134-21-35. Это хороший законопроект. Президенту надо его подписать. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это правильный законопроект. Он направлен на обеспечение безопасности граждан России. Президенту надо его подписывать. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот голосование такое. Сейчас у нас 36 на 64 сразу. 42 на 58. 46 на 54. То есть меняй 43 на 57, 40 на 60, 35-65. Ну, то есть пока вторая позиция выигрывает, и говорят, что такой законопроект, закон нам не нужен. Законопроект, поплевать на него, закон нам точно такой не нужен. Пока. Еще раз, этот закон, если он будет подписан, он полезен, он нужен. Нужно президенту действительно его подписать и утвердить. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Все, идет голосование. Боятся русского бунта, чтобы применять оружие на поражение против недовольного народа. Привет, 1905 и новое кровавое воскресенье, говорит 35-й. Почему-то вспоминая именно 905 год и именно преступления царской России, не вспоминая преступления советской России и подавление бунтов. Ну, не подавлял Советский Союз никогда бунты, можно подумать, да? Знаете, ты же у нас историк, господи. Ты это в легкую можешь сказать. Такое было? Подавлял Советский Союз?
Было, да. Новочеркасск можно вспомнить.
Все, пожалуйста, вот легко очень. А сотрудников СБ до ментов бы вызвонить, уж тары натерпелись от ограничений, 757-й. Это 100% негуманный законопроект, говорит Никита. Никита, а если возле вас в толпе стоит человек и угрожает вас взорвать, и вы его заложник, и этому человеку может в голову прилететь пуля снайпера, а может не прилететь, какой вариант вы выберете событий? Я выбираю вариант с прилетом пули. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы его уничтожили до того, как он взорвет меня. Ну, вот как вам такой вариант? Очередной антинародный закон, считает Борис. То есть те люди, которые с оружием со взрывчаткой куда-то идут и что-то пытаются этим оружием делать, это народ? Я правильно вас понимаю? То есть это олицетворение народа? То есть бороться с террористами не надо? Я так понимаю?
Нет, тут самое, конечно...
Вот... Итог голосования. Хочешь, подведу? Я понял, давай. Ты сейчас скажешь. 46% говорят, что этот закон нужен, 54% против. И большинство, не подавляющее, но большинство выступает против этого закона. Что ты хотел сказать?
Ну, самое странное вот из всех этих пунктов, это вот, собственно, то, что было выведено в заголовок, да. ФСБ не имеет права, сейчас, согласно нему, не имеют права применять оружие при скоплении людей, кроме случаев, когда это делается для предотвращения теракта, освобождая заложников. То есть террорист находится в группе заложников, да, то есть вокруг него очень много людей.
Да.
Невинных, да.
Можно по нему лупануть, кого-то при этом зацепить, а можно не лупануть, никого не зацепить, но террорист будет держать заложников.
Понятно. Мы помним ситуацию на Дубровке, да, когда очень много людей погибло.
Штурм был.
Да, был штурм, и, ну, много было вопросов к этой операции, почему столько людей погибло.
А могло погибнуть больше?
Да, могло быть погибнуть больше. А могли вообще не погибнуть и так далее.
Кто знает.
Да.
Кто
и как, знает. Как была эта операция? Скоординировано.
Ну,
вот. Но
что
тогда никого не посадили, ничего не было. То есть не было никаких обвинительных вот таких официальных заявлений о том, что сотрудники, да, там, не знаю, ОМОНа в чем-то провинились. То есть, да, был факт гибели невинных людей в результате штурма.
Ну, ты знаешь, до сих пор пытаются родственники подавать соответствующие заявления,
пытаются,
соответствующие
органы, но, ну,
и
пытаются,
так далее.
Это они, может, и пытаются, да, но тем не менее.
Этим законом может прикрыться абсолютно любое убийство. Так считает Алексей. Закон хотят принять специально, чтобы дать разрешение стрелять, а борьба с терроризмом — это отмазка. Власть начинает бояться народ, пишет 990-й. Вы серьезно говорите, что кто-то кого-то боится? Нужно ли бояться народ, который, там, не знаю, 87%, 89% бывает, поддерживает власть? Ну вот опросы все, которые я смотрю, ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр. Больше 80% всегда поддержки власти, существующего курса. Вы думаете, власть боится народ? Я уверен, что власть сейчас себя олицетворяет с народом. Олицетворяет. Она считает, что она и есть народ, власть, вместе с народом. Власть уверена абсолютно, основываясь на тех же данных, которые у нас есть, что власть у нас народная. Вот. Вы почему-то уверены в обратном. Тогда почему такие опросы? Почему в опросах совершенно другие цифры? Объясните мне, пожалуйста. А не закон, а чудо-юдо какое-то. Пишет Колька Солнцевский. Колька Солнцевский, ваш отзыв — это чудо-юдо. Я объясню, почему. Потому что вы не сказали ничего по факту. Вы просто выразили некую эмоциональную оценку.
Ну да, это тоже,
кстати,
не...
На чем она основывается? А на чем? Не закон, а чудо-юдо. Я могу сказать про любой закон, про любое действие любого человека. Чудо-юдо.
Нет, не про всякий закон.
Я могу говорить про любой.
Ну, наверное,
так же,
но
как это делает Колька Солнцевский.
А я,
конечно,
думаю, что Колька Солнцевский имеет в виду то, что он ничего не понял. Что он
Нет. Колька Солнцевский пишет о том, что он понял. Как я говорю, понял и уже дает оценку. Если бы он сказал, я ничего не понял, он бы так написал. Что-то я ничего не понимаю. Правильно? Я родственник пострадавшего при Норд-Уосте. Наша семья ни на кого не собирается подавать, пишет 37-й. Люди разные, 37-й. Проследив цепочку принятых законов за последний год, становишься совершенно ясно о закручивании гаек властью, пишет 19-й. А что еще? Судя по вашим словам, Алексей, законные власти Украины поступают правильно в Донбассе, защищая закон, пишет Вадим. Нет, все это неправильно. Судя по моим словам, незаконные власти украинские пришли к власти незаконными методами именно потому, что по определенным людям когда-то на Украине не стреляли, а надо было. И я это тогда предлагал. Но был такой Янукович, господин президент в тот момент. Он был лоялен, он был мягок, он был добр. И мы знаем, что из этого вышло. Мы прекрасно знаем. И знаем, что Украина после этого потеряла значительную часть своих территорий. Над одними контроль, некоторые вообще ушли навсегда от них территории. Вот и все. Экономического чуда на Украине не произошло на данный момент. Мы видим, как происходит заседание советов их. Мы знаем, как Аваков и Саакашвили собачатся. Мы видим, что пока чудес не происходит, пока Европа и Украина не стала. А времени прошло уже достаточно много, кстати. Это я к этому и говорю. И я считаю власть на Украине, конечно же, незаконной абсолютно. И, в общем-то, моя позиция по этому поводу не менялась, поэтому не надо мне приписывать какие-то свои мысли. Чудо-юдо не обязательно плохо, просто совершенно мудреный закон, который должен пройти экспертизы специалистов, иначе получится ситуация, как с законом Димы Яковлева, считает Коля Солнцевский. Пояснение дал. То есть вы считаете, этому закону недостаточно, экспертиз пока. Его нужно проверить дополнительно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Пышный меня, добрый день.
Пожалуйста, Пышный, да.
Да, в двух словах просто комментарии. Все время поднимается информация, что вот-вот закон зажимает что-то еще. А как бы прояснить на текущий момент, какое состояние этого закона? Можно, нельзя?
Это нужно спрашивать у людей, которые работают в ФСБ. Ну, давайте попросим позвонить их. Давайте. Я думаю, Пышный ставит закономерный и правильный вопрос и выдвигает предложение. Послушать тех людей, которые сейчас работают в ФСБ и действуют по тем законам, которые у них сейчас есть. Что этот закон вам даст конкретно? Люди из ФСБ мне нужны. Что он дает? Он что-то меняет по факту или нет? Или вы и раньше могли действовать так, как вам было удобно и нужно в определенной ситуации? Я слышу вой сирен за окном. 7373948. Люди из ФСБ. Вы из ФСБ.
Но вам из ФСБ никто не позвонит.
Но тогда не надо мне звонить вообще. Я хочу, чтобы мне позвонили из ФСБ. Если мне не позвонят из ФСБ, я просто закрою эту тему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
У меня такой вопрос.
Подождите, вы из ФСБ?
Нет.
Простите. 7373948. Мне нужны работники ФСБ. ФСБ. Мне нужны эти люди. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр.
Да, Александр, вы в ФСБ работаете?
Ну, скажем так, я занимался делами, вот, связанными с применением оружия в общественных местах.
Сложная формулировка, я не совсем ее понимаю, вы можете ее прояснить?
Ну, вот смотрите, значит, большое скопление людей – это общественно значимое место. Там по сегодняшнему законодательству применение оружия вообще запрещено. То есть, если оно может быть причинить вред невиновному человеку каким-то случайным образом, то оружие запрещается применять. А этот закон разрешает применять оружие.
И что вы думаете, если этот закон будет принят, по факту будет происходить? Что?
Ну, простите, не расслышал.
По факту, что будет происходить, если этот закон будет принят? Ваши мысли.
Я думаю, если он будет принят, это...
Черт побери! Вот в нужный самый момент человек... нет, вы вернулись. Пожалуйста, еще раз повторите, потому что прерывалась связь.
Да, я думаю, что если закон будет принят, то ограничений на применение оружия при массовом скоплении людей не будет.
Хорошо, вот, ну что это даст?
Плохо или хорошо, это не мне судить.
Вы не можете оценить. Ну а хотя бы свою оценку какую-то вы можете дать? Или нет? Или не получится сейчас? Не получится, я понял.
Леш, мы с тобой не учли один момент, что сотрудникам спецслужб нельзя звонить. На
бывшие разве... сотрудники спецслужб, какие проблемы? Какие проблемы?
Бывшие, наверное.
Пожалуйста, пожалуйста, 7373948.
Они, возможно, не владеют уже актуальной информацией, но тем не менее.
Но они жили по старому закону. И они работали по старому закону, да. Без проблем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Евгений, да. Я вот из ФСБ. Это будет кровавое воскресенье 905 года.
Евгений, а почему я вам должен доверять, что вы из ФСБ? Как вы можете это подтвердить? Где вы трудитесь конкретно?
Ну ладно, я на пенсии.
Вы на пенсии?
Сноха работает.
Сноха да. Работает в ФСБ, вы говорите.
Да.
Я понял. Спасибо огромное. Евгений почему-то решил сначала говорить лозунгами, прежде меня обманув. После этого хотел, чтобы я доверял дальнейшей его информации, которую он излагает в эфире. Я не могу этого сделать, признаюсь вам честно, потому что я, потеряв доверие к человеку, сразу же, с начала его спича, я не могу восстановить его в считанные секунды. В следующий раз, возможно, Евгений, нам удастся поговорить более предметно. Такое ощущение, что до сих пор риэлторы звонят, говорит Гриб. Гляньте ФЗ о полиции, федеральный закон. Там это со времен ФЗ о милиции уже есть. Читайте законы. Майор из Воронежа нам пишет. Он говорит, да это уже есть давно, еще с времен закона о милиции. Чего вы говорите? Ну вот. Этот Евгений, который в Донецком бассейне автомат от сахара отмывал, задается вопросом Роман, не знаю такого. Евгений хитер-бобер, пишет Ахмадинежад. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Алексей, я по срочной новости, можно сказать?
Да, конечно.
Вот в районе станции Жиль сошел товарный поезд. Ребята сейчас пишут в общем чате, то, что не могут добраться домой ни в одной новостной
где это?
Ленте. Я этого
где
не
еще
не
раз
нашел,
конкретно? Какая станция?
Поверить.
Какая конкретно станция?
Станция Гжель, Казанского направления.
Гжель, станция Гжель.
Товарный поезд.
Товарный поезд, станция Гжель,
я
Казанское направление.
Нашим новостникам.
Давай попробуем разобраться. И, пожалуйста, пускай уже новостники ответят, что у нас там по поводу метро. Потому что мы ждем очень долго, да? Гжель, станция Гжель, Казанского направления, якобы в неких интернет-ресурсах, на неких интернет-ресурсах появилась информация, что там сошел товарный поезд. Правда или неправда, будем сейчас разбираться. Не стреляйте бедненьких барашков, их достаточно кнутом постигать, и они будут кроткими и послушными, пишет 54-й. А пока в силу не вступил новый закон, сотрудникам ОСБ нельзя звонить на радио. Вот, пишет 69-й, подписывается Никита, мы по, и все, и пропадает его сообщение. Видимо, и писать тоже нельзя. А, что еще здесь интересного? Ну, по теме вот нет сообщений таких интересных, действительно, потому что есть много оценок, в том числе юмористических, но по теме как-то нет. Хорошо, в целом сейчас, на данный момент, большинство, 54% радиослушателей, да и это видно и по смс-порталу, и по сайту, негативно относятся к подобному закону. Негативно. Они думают, что это не для их безопасности, а почему-то против них.
Ну, во всяком случае, не доверяют. Нам, может быть, нужна какая-то более расширенная версия этого проекта.
Может быть, может быть. Что у нас по поводу метро? Что-нибудь сказали или нет?
В полиции не подтверждают эту информацию, в Твиттере тоже не пишут об этом инциденте, поэтому пока информации нет.
Хорошо, я понял. Значит, по метро информации нет. Сегодня говорили, что в Медведково якобы перекрывали кинологи что-то, оцепление какое-то было, и в Новогиреево были проблемы тоже якобы собаки с кинологами. Пока официального подтверждения нет. У нас не удалось получить это подтверждение. Либо оно будет позже, либо его вообще не будет. Это окажется какой-то дезинформацией. Ну вот, станция Гжель Казанского направления. Якобы сошел товарняк, говорит один из наших слушателей, просит это проверить. Я попытаюсь сейчас попросить позвонить людей, кто живет там. И если по возможности вы нас слушаете, действительно что-то подобное там происходит или нет. И, естественно, эту информацию мы сейчас проверяем всяческими способами, которые нам доступны. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, вы не заметили? 9 баллов уже на Яндексе.
Да, это правда. Я заметил, и мы будем говорить о движении через минуту. Но сейчас я прошу звонить тех людей, которые, может быть, что-то знают о станции Гжель, как сказал нам слушатель Казанского направления. И слушатель говорит, нашел информацию, якобы там товарняк сошел с рельсов. Это правда или нет? Если есть хотя бы какие-то крупицы информации у вас, звоните. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Вопрос по теме можно?
Сейчас не нужно уже, потому что мы, в принципе, с этой темой все понятно. Отрицательное отношение к этому закону в обществе в большей степени и непонимание того, что происходит. Значит, нужно больше пояснений, во всяком случае.
Леш, уже есть новость по этому поводу. На перегоне между станциями Гжель и Овражки произошел сход колесной пары вагона товарного поезда. ЧП случилось на 54-м километре Казанского направления. Из-за схода колесной пары задержатся 3 пригородных поезда. Составы пропускают по очереди по соседнему пути. То есть все-таки составы движутся, да, и как-то
я так понимаю, ну,
просто с задержками. Да.
Колесная пара — это не что-то страшное, это не огромная авария, просто проблемы технические, которые сейчас нужно решать, и из-за этого задерживаются электрички, которые идут по Казанскому направлению. Хорошо, что разобрались, будем смотреть за этой ситуацией, следить, но о ней уже расскажут наши коллеги, если что-то прояснится и станет понятно более. А мы идем дальше в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Я хотел просто поблагодарить того слушателя, который позвонил и сообщил нам об этой ситуации с товарным поездом. Спасибо огромное, что держите руку на пульсе и нам сообщаете. 7373948, где едете и что видите? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Да, та-та-та-та. Плохо, когда так получается, да? Как вас зовут? Где вы едете? Алло.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да,
ну,
Дмитрий.
Адский ад происходит от, ну, по третьему, по крайней мере, от Ленинского и до Зила.
До Зила. Кстати, 9 баллов, вот давно такой ситуации в Москве не было. Это вот начались предновогодние эти самые пробки, насколько я понимаю. 9 баллов, давно, я не припомню. 7373948, как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте,
здравствуйте.
Виктор Сергеевич.
Да, Виктор Сергеевич, а хорошее у вас
Алексей,
настроение.
Алексей, от внутренней, вот ехал, кошмар, часа, наверное, 2 по внутренней, по МКАДу, от Ярославки, и сейчас ушел через Москварику направо сюда, в сторону Марина. Угу. Ну там вообще все кошмар, все на МКАДе просто до Каширки, все стоит.
Это правда абсолютно.
Вернадского-коричневый от Трешки Просто кошмар какой-то.
От Боровки и до Каширки внешняя сторона МКАД вся стоит. Въезд-выезд, там вот это на Киевском шоссе, от Московского, но вы поняли, в МКАД упирается, в общем-то, все плохо. Внутренняя сторона МКАД плохая от, ну, наверное, я сейчас пытаюсь определиться, практически от северного входа Одинцова и до Дмитровки, даже больше. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Весь центр, около Кремля, Ордынка, Пятницкая, все мосты, все коричневое.
Ахтунг, да, спасибо большое, терпение вам. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Дарет.
Да.
Пульт строителей, Ленинский, Вернадка, подъезды к ней, просто полное Пежо.
Пежо? Интересно. Первый раз я слышу такое выражение. 7373-948, это не значит, что вам нужно упражняться в них. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Алексей, это Александр из Москвы.
Да, пожалуйста, Александр.
Проехал от Нагатинской до Отрадного, забрал машину в Отрадном, без пробок на метро доехал.
О, какое счастье, какое счастье, человек просто на метро доехал, и поэтому без пробок. Дарья Кнор.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.